вчера вечером на собрании товарищей спонтанном мы очень вдохновлялись тем, что слышали от товарищей. Сегодня утром на собрании и затем прозвучало очень много таких вот впечатлений от того, что люди, которые совсем недавно вместе с нами занимаются, проявляют себя в таком виде, с такими чувствами, с такими правильными эмоциями, реакциями. Мы просто поражаемся, удивляемся, как это происходит вместе с, как это происходит в них. А вот когда мы в группе, у нас почему-то этого не получается. Как бы нам каждый день вдохновляться от своих постоянных товарищей в группе, которых мы видим, которых мы слышим? Ведь без этого вдохновения нет движения вперед. Как это сделать? Это первый и последний вопрос. Прошу вас, дайте советы друг другу и потом, может быть, дадите какие-то советы нам, всем, озвучим их. Желательно записывать ответ групповой от вашей десятки. И потом мы будем это использовать. Соберем эти ответы. Я вас прошу, пожалуйста.
То, что предшествовало этому конгрессу, была огромная подготовка. И это позволило всем нам тут вследствие этой подготовки раскрыться по полной, несмотря ни на что. И если мы будем каждый день в группе так же серьезно относиться к каждому мероприятию, к утреннему уроку, к любому действию, которое нас собирает, мы также будем вдохновляться, также свет будет объединять нас в каждый момент.
Мне кажется, как это, наверное, если ты понимаешь, что, вернее, ты должен понимать, что ты не в силах, ты не в ощущении, ничего не видишь. Чтобы получить вдохновение, тебе нужно вложить, наверное. Тебе нужно демонстрировать диалоги, цель. Ну, когда... Хотя ты, конечно же, маленький в группе, ты это должен понимать. Нужно показывать себя большим. Ведь только из этого, из впечатления, если ты дашь впечатление товарищу, то ты и получишь от товарища это впечатление, то, что тебя зажжет. Это и будет. Это как падение и взлеты. Это... То падение, то, что ты вложишься, то ты и получишь. Как ты вложишься? Это как бы ты закидываешь наперед. В случае, если будет у тебя состояние очень тяжелое, у тебя будет рядом товарищ, который может тебя впечатлить и вдохновить. Ну и, конечно же, демонстрировать радость. Мне кажется, я обязан стать очень сентиментальным, очень. И каждую секунду видеть, что передо мной самый любимый и очень важный работник Творца.
На своем примере могу сказать, что для того, чтобы вдохновляться товарищем, нужно в первую очередь его услышать. Нужно слышать, надо его понять, нужно его выслушать. И только тогда, когда ты выслушаешь, услышишь то, что он сказал, и, возможно, сопоставишь какими-то своими действиями, со своими эмоциями, и сопоставишь со своими какими-то мыслями, ты от этого что-то получишь, ты этим вдохновишься, и даже возьмешь себе на заметку какие-то новые, возможно, даже новоиспеченные для тебя правила жизни, какие-то понятия, возможно, какие-то мысли. То есть по итогу нужно именно выслушать. А чтобы выслушать, нужно человека как бы понять и... Ну, так.
Я считаю, вдохновляться товарищем можно тогда, когда ты видишь, как все участники в группе вкладываются в учебу. Все показывают важность нашей общей цели своими действиями. И тем самым, видя, как все товарищи прикладывают усилия, я тем самым тоже буду вдохновляться и делать то же самое, что и они.
Это на самом деле сложный вопрос. Потому что единственное, что убивает любовь, это обыденность. То есть это вот повседневность. Такая рутина. Как сделать так, чтобы каждый день был как новый? Чтобы каждый день ты видел своих товарищей по-новому. Необходима подготовка. То есть ты сам должен подготовиться к тому, что Творец сегодня предстанет перед тобой в виде тех же товарищей, которые ты видел, но это будет новый Творец. Необходимы какие-то напоминалки, система каких-то правил или какая-то система, которая бы напоминала и не давала тебе забыть о том, что нет никого, кроме него, и за каждым товарищем стоит Творец. Тогда то, как они выглядят, то, что ты их видишь каждый день, не будет иметь значения. Естественно, так как мы в материальном мире живем, нам необходимо видеть усилия физические и так далее, которые прикладывает человек. Это помогает повышать его важность. То есть это утренний урок, какие-то собрания, система распространения, в которой он принимает активное участие. Она просто помогает тоже возвеличивать товарища. Ну и главное, основное, наверное, вот не забывать и помнить о том, что нет никого, кроме него. И нет другого способа раскрыть его, как только в группе.
И я присоединяюсь к подготовке. То есть подготовка, безусловно, это то начало. И что хочется отметить в этой подготовке? Это мое отношение к товарищам. То есть хотелось бы настроиться на них полностью, первое, полностью исключив какую-либо критику по отношению к их пути, к их развитию, к тому, что они делают в группе. Второе, подойти к этому с пониманием того, что в любом случае я буду рассматривать через свой эгоизм своих товарищей, и у меня получится ничего, кроме неправильного понимания их действий, если это с точки зрения критики, не будет. Поэтому, в общем-то, нужно критически отнестись к себе. И, безусловно, нужно вкладываться. Это и есть то топливо. Вкладываться в своих товарищей, в их хорошее состояние на пути к достижению общей цели. Именно на пути вот такая узкая специализация. Я вкладываюсь в их хорошее настроение, состояние и их положительные, так сказать, сопутствия вот именно на пути к целетворению.
Мне кажется, что в группе должно быть за правило взято вот эта самоотмена. Мы должны в ней постоянно упражняться и более точно выяснять, что это за понятие такое. Как мы можем познать Творца, например, да? Это нам нужно измениться самим, да? И вот я смотрю, допустим, товарищ говорит, и он говорит какое-то слово, а я говорю, ну, видимо, эти слова не имеют смысла, потому что они не действуют во мне, да? А я беру и продолжаю это, ну, его слово, вот он сказал, а я так и делаю, да? Как бы, если они во мне не действуют, я должен это исправить. Мой товарищ великий, я должен действовать, допустим, так, как он сказал, чтобы увидеть его величие, да? Ну, в любом случае изменяться нужно, продолжать не делать помех. Вот. И ну, это такая внутренняя самодисциплина. И это очень легко на самом деле. Потому что когда мы видим пример самоотмены, да, мы сразу понимаем, что этот человек как бы ну, он выиграл непоправимо, да. Вот знаете, когда петухи чванятся, да, там перед собой, смотри, у меня такой кусок золота, да, там в кармане, у меня чуть побольше. Ну, у тебя там хоть и побольше, но все-таки у меня есть он, да, я все равно чувствую себя хорошо, так что моя радость больше, чем твоя. Вот, а здесь нет такого, он отменяется, ты видишь, что он стоит перед чем-то великим, да, у него кусок золота с золотом с этого стадиона, да, допустим. И он смотрит, он не знает, что с ним делать просто. Вот, ну, самоотмена такая вот. Это видно, это мы видели такие примеры.
Да, соглашусь со всеми. Хотел бы добавить, что как мы там пишем в одном из писем Бальсуама, есть много искр святости в товарищах. И вот чтобы вот эту искру святости, вот это вот впечатление получить, этому действительно должна предшествовать там такая хорошая, серьезная подготовка. И вот именно подготовка в чем? То есть вот именно в той самоотмене, которая позволяет тебе отмениться перед товарищем, группой, целью. И посмотреть, что действительно происходит, абстрагироваться от ситуации и впечатлиться. Вот. Наше это усилие, чтобы увидеть, это же у нас вот эту святость, отдачу в товарища, вот как он горит целью. Это нужно самому попробовать впечатлить того же товарища. Это подготовиться к той работе, там, что на уровне выше, ниже, также и с группой, и чтобы эти моменты, они жили, и все время можно было добавлять, самоотменяться и...
Сказано, что мне всегда надо оправдывать своих товарищей. То есть, если я вижу лицо своего товарища хмурым, недовольным, угрюмым, депрессивным, его состояние, его все, что есть... Как я могу обратить это в радость? Не эгоистическую свою, что вот ему плохо, а мне хорошо. Понятно. Как я могу его оправдать? Проговорите это. Как я могу его оправдать в таком случае? Так, чтобы получить от его такого невзрачного вида депрессивности, отрешенности, вдохновения. вдохновение. Ну, посоветуйте друг другу, как это делать.
Мне кажется, чтобы получить от этого вдохновение, я должен фокусировать свое внимание на то, насколько мой товарищ устремлен к цели, насколько он прикладывает свое желание в направлении нашей цели. И, может быть, сейчас ему трудно, но я знаю, что, во-первых, этот Творец ему дает такое состояние, и то, что, несмотря на это состояние, он продолжает прикладывать свои усилия в учебе, в распространении, в групповой работе, это еще больше меня впечатляет. И кроме того, я понимаю, что если бы Творец и меня поставил в такое же состояние, то я наверняка не смог бы приложить таких усилий. То есть тем самым, возвеличивая товарища, я могу получить от него вот эту важность и величие цели.
Да, и эту важность, величие цели, которую я от него получил, надо пытаться ему же и передать. Потому что, да, если человек, товарищ, находится в таком состоянии, это очень нехорошо для группы и для всех. Но если не получается внутренне, самое лучшее, наверное, средство – это помогает, которое помогает, это зависть, завидовать, как он сильно работает внутри, пытается объединиться со всеми, представлять все такие вещи, которые вот, то есть, которые, как, представлять, как он сильно работает внутри себя, чтобы превозмочь себя, чтобы выйти из себя, и завидовать этому постоянно. И тогда я буду воспринимать товарища правильным образом.
Наверное, каждый проходил такие состояния. И в этом случае, наверное, ты можешь понять его. И эта ситуация, нужно понимать, что эта ситуация дана для того, чтобы, наверное, есть место, как позаботиться о товарище. Это ну, как я понял, вообще самая мощная сила – это сила мысли. И ты просто можешь подумать о нем, чтобы он прошел эти состояния. У тебя есть возможность попросить действительно за него в этом случае. Этот случай ты должен видеть, что он дан тебе не зря. Ну и... это и тебе как бы и урок дается. Это тоже нужно понимать, что это и есть позаботиться о ближнем.
Если я выбрал товарища, все для меня точка. Это мой товарищ. Он идет по пути. И мне важно, как этот путь выражается на его лице.
Ну, по сути, вопросы, как подчеркнуть радость из депрессивного состояния товарища. Ну, во-первых, когда товарищ находится в депрессивном состоянии, в каком-то упадке, то это значит, что он поднялся. Он поднялся на следующий уровень, и это должно само по себе уже приносить какое-то счастье для моего внутреннего «я», для, возможно, моего эгоизма, за то, что мой товарищ, с кем я работаю, через которого я работаю с Творцом, он поднялся на более высокий уровень, ведь он упал. То есть при этом нужно его, с моей точки зрения, нужно его как-то ненавязчиво лелеять, что ли, так сказать, чтобы все равно поддержка должна быть, можно радоваться, что он упал, можно радоваться, что он упал из-за того, что он поднялся, но все равно должна быть поддержка, и про это нужно тоже не забывать.
Ну, как я здесь могу оправдать своего товарища? Значит, это состояние дано ему Творцом, и он сейчас ведет свою внутреннюю борьбу, за которой обязательно придет и подъем. Может быть, это мне Творец дает такое состояние, чтобы я и ждет от меня, пока я оправдаю своего товарища. В любом случае...
Если мы постоянно должны быть завязанными на своих товарищей, значит, все его подъемы, падения, они становятся моими. Как я должен работать тогда с его подъемами и падениями? Они, значит, мне даны для моего продвижения. Что я должен делать со своими подъемами и падениями, если я хочу работать вместе с ним как одно целое? Прошу. Что ты смотришь на меня? Ты на товарища смотри.
Как я должен работать с подъемами?
Вопрос понятен, да? Нет?
Как я должен работать с подъемами?
Оглашаю.
Товарищи.
Для Литвари специально. Если я работаю с моим товарищем в сцепке, как одно целое, в нем происходят подъемы и падения, я должен воспринимать их как происходящие для меня. И у меня, да, допустим, половина вопроса. Если у товарища происходят подъемы и падения, а я должен быть с ним в контакте, в связи, как я воспринимаю, как я работаю с его подъемами и падениями? Достаточно половина вопроса. Я задал еще вторую половину. И как я должен это сопоставлять со своими подъемами и падениями? Ну, допустим, я нахожусь в каком-то константе в какой-то. В одном состоянии. А мой товарищ вот все время его колбасит. Туда-сюда, туда-сюда. Как я должен воспринимать эти его состояния, как я с ним должен работать? Естественно, я должен воспринимать это как данное мне для работы. Для того, чтобы объединяться с ним, создавать с ним одно общее целое. Как я должен вот так, может быть, делать здесь какой-то компенсатор, на его состояние, демпфер, я не знаю. Или наоборот. Если мы становимся одним общим целым, то я, наверное, могу ему помогать. Вместе с ним участвовать, разделять или добавлять. Вы из жизни представьте, и, во-первых, во-вторых, между собой находите истину, а не в каждой в себе. Добавляйте по части предложения один к другому, и все получится.
Ну, скорее всего, я, наверное, должен выяснить у товарища, что я могу для него сделать, как я могу ему помочь выйти из этого состояния. То есть только действия можно, сообща, не оставаясь в стороне. Так я понимаю.
Когда мы работаем с товарищем, мы работаем как один организм. Его состояние, конечно, я должен компенсировать, именно не противопоставлять. Я скажу просто из личного опыта, мы с товарищем долгое время как бы двигались вдвоем, пока не организовалась группа. И сейчас, даже когда организовалась группа, мы все равно чувствуем себя как два полюса. И вот мы, так получается, дополняем друг друга. То есть и уже научились, и видим, когда состояние одного, и я чувствую абсолютно противоположное состояние. И вот тут, принижая себя, то есть помня о цели, то есть мы как бы немножко каждый принижает себя, каждый именно выходит куда-то в середину, соглашаемся на чем-то среднем. И здесь точно так же, если товарищ в каком бы состоянии он не был, то есть моя задача именно дополнить его так, чтобы все было целым, то есть не было либо минуса, либо плюса. Мы должны найти вот этот баланс. И его состояние – это наше общее состояние. То есть это как будто задача пройти какие-то там состояния, да, и мы делим их пополам. То есть я одну часть прохожу, он одну часть проходит, но в целом мы потом получаем общее. То есть мы как бы, как будто все прошли общее состояние, ну, все эти состояния прошли вместе, ну, каждый. И вот помня это, тут, конечно, именно так вот, дополнять, именно какой-то такой вот баланс находить. То есть, видя, что человек в плохом состоянии, ты понимаешь, что тебе дают возможность именно компенсировать, поднять настроение, как-то что-то вот именно поддержать, показать о том, что мы в правильном направлении, мы помним о цели, мы знаем, для чего и почему, и кто с нами играет. Вот именно вот поднятие этой важности, поднятие того, что настроение своего, о том понимании, что мы одно целое.
Ну, тогда вот так продолжим. Ну, по большому счету, товарищ исправлен. В полном он порядке. Для чего его сделали вот таким вот, как я должен на это отреагировать, вопрос к Творцу. По сути, это выглядит немного похоже на такую сцену. Сидит мальчик испачканным лицом, отец не кричит на него, не подавляет, а подходит и ставит перед ним зеркало. Ребенок не знает, чем эту грязь оттереть, и он должен задать вопрос отцу, что мне делать дальше. Но с этого. Вообще-то еще и начать бы с благодарности, что тебе показали, что с тобой происходит. Но вот начать работать, если ты, это твой товарищ, ты его действительно любишь, он для тебя важен. Сильный вопрос к Творцу, что делать дальше, я по большому счету начинай поднимать ему настроение. Делай все, что можешь сделать. Старайся без фамильярности только.
Продолжу, товарищи, что действительно нам Творец ставит такие препятствия и состояние такого, ну, уныния, да, это именно то время, вот, где можно многому научиться. И это вот, мы не можем как бы оставаться, ну, не обращать на это внимания, да, когда человек в унынии. И мы должны думать над этим. И даже если у нас, в принципе, нету как бы способа, да, как мы выйти из этого. Вот я просто вспоминаю, я видел много таких случаев, и не находится как-то ответа, да, не находится пути. Сложно подать человеку, что есть выгода в поднятии сейчас. Но это учит нас как желанию, как мы понимаем, что мы хотим, нам нужна примерно вот такая группа, вот, ну, примерно очертания мы, мне кажется, начинаем видеть, что вот такая группа вытащит нас всех точно, и мы вот так накапливаем желание, мне кажется, и многому учимся от этого.
Ну, конечно, хочется еще добавить, что нет никого, кроме него, и товарищ, данный мне Творцом и проверенный мной, это моя часть, и те состояния, которые проходят там у товарища или у меня, они нас связывают, то есть они дают возможность вот этих вот взаимопроникновения, вот, этой, вот этого поручительства, реализации. То есть, там, когда у него шины сдулись, там, я ему подкачал, у меня начинают сдуваться, он не справляется, просим группу. Это та возможность... это все время возможность, то есть, там, обрадовать товарища. То есть, там, для этого не нужно, там, каких-то больших материальных вещей, то есть... В большинстве случаев это просто улыбка, отношения, то есть, и как только есть какое-то отношение, вот эта взаимная интеракция, все, свет пошел, все, двигаемся дальше.
Я бы хотел напомнить, что чтобы ответить на этот вопрос, важно мнение каждого из нас, поэтому желательно говорить кратко и емко, чтобы каждый успел высказаться на каждый вопрос. По этому вопросу я хотел бы сказать, что если я вижу, что мой товарищ находится в подъеме или в падении, то есть я знаю, что поскольку мы все являемся членами одной группы, мы являемся членами одной системы. Соответственно, если мой товарищ получил падение, то есть утяжеление, прибавку своего эгоизма, то я или кто-то другой в этот же момент получает, наоборот, вдохновление, да, подъем. То есть он через этот подъем притягивает в нашу общую систему свет. То есть как бы падение одного товарища уравновешивается подъемом другого. И, соответственно, тот, кто находится в подъеме, должен постараться максимально передать свое воодушевление, важность и величие цели для тех товарищей, кто для всех остальных товарищей.
Да, и в этом заключается групповая работа, как вот Раф рисовал вот эти выпуклости, полости, которые мы друг друга дополняем, и в этом состоит самая главная работа в группе, и надо делать все, чтобы поддержать товарища, почувствовать его, проникнуться. Что он хочет, постараться проникнуться в его желание, объединиться с ним, обнять. Все, что возможно, потому что никто не застрахован от такого состояния в следующий раз. Даже это может произойти в следующую секунду. Тогда ты можешь быть уверен, что товарищ тебе тоже поможет. И вот это вот объединение складывается именно из таких отношений.
А если мы соединены, объединены на самом деле друг с другом? Вот входим как буквально один в другого, как пазл, дополняя друг друга. Как происходит, наверное, тогда в нас подъемы и падения? Это вопрос.
Скорее всего, такой, что как связана наша некая общность. То есть, если мы объединены друг с другом, то как в нас происходят подъемы и падения? То есть, если я действительно работаю со своим товарищем, с товарищем в группе, с группой, и кто-то из нас, допустим, сейчас в моменте падения, а кто-то наоборот в подъеме, то это не значит, что в моем состоянии лучше его. Возможно, он поднялся в этот момент опять же выше. Это как бы одна линейка вопросов, на самом деле, которая поддерживает, ну, одну ситуацию, подчеркивает. То есть, он падает, значит, на его примере я должен учиться. В первую очередь, я должен ему помогать, но при этом учиться, потому что, по сути, он сейчас стоит, возможно, выше, возможно, он в другой ситуации, возможно, не выше, а падает только с предыдущей, так скажем, ступени, где я был, допустим, вчера. Но мы должны понять, что вот именно на взаимном отношении понимание, что если ему плохо, я его поддержу, мне хорошо, то дать ему пример, что нужно продолжать работу, продолжать какие-то действия, ни в коем случае не складывать просто так руки, не обращать внимания на многие как бы какие-то внешние причины, и в какие-то, возможно, даже физические, материальные поддержки должны быть, но это должно быть общее. То есть, еще раз вернусь к вопросу, если мы объединены друг с другом, то есть объединены, это не просто я думаю о нем, а именно работа вместе. Это же мы, это и рукопожатие, и один, как бы, одна волна мысли. То есть близкий нам человек, это кто? Это близкий к нам по духу, но при этом объединены, это и близкий к нам тем, что мы сейчас живем, мы еще в материальном мире. Ну, по-моему, это так, ну, с моей точки зрения.
Если мы объединены друг с другом, по моему мнению, наши подъемы и падения происходят одновременно и одинаково для всех. Так как, если мы входим, как Раф сказал, пазлами друг друга, то наши свойства одинаковы. Значит, все процессы происходят у нас одинаково. Я так считаю.
Я хочу продолжить о том, что мы объединены одной целью. И в этой цели у нас есть одна общая задача. Поэтому каждое состояние, все состояния, которые происходят в нас, они происходят как бы, наверное, все-таки, как до этого говорили товарищи, да, что как выпуклость и впадина. То есть мы как бы должны компенсировать и добавлять друг друга. То есть именно как одно целое. И еще мне кажется, что в группе...
Если вам непонятен немножко этот вопрос... Возьмите пример с нашего конгресса. Мы здесь немножко больше соединяемся. Что при этом происходит? В общем процессе и в частных процессах. Опишите.
Вопрос не изменился.
Как? Нет, нет. Ну, мне кажется, все равно, если мы одно целое, то значит подъемы и падения, они наши общие. Просто состояния могут быть разными. Я вот это имел в виду. Что состояние одного, оно может разниться с состоянием другим, но подъем и падение наши общие. То есть мы вместе проходим вот это состояние. Именно, думаю, что группа и вот это здесь... возможность раскрытия связей, как одно качество дополняет другое, как вот это одно состояние может компенсироваться или дополняться другим для общего, как говорится, подъема.
Раф сказал, представьте эту картину, представляю. Представляется, это мы как сегменты одного поля, по которому пошла волна. У волны есть такая штука, у нее есть гребень и есть яма перед ней. Вот она пока не отгуляет по этому полю, пока всех это не коснется, каждый не побывает в этой волне наверху и в яме, это не пройдет. Поэтому, в общем-то, вопрос общий. И я один из сегментов этого действия.
Ну, на этом конгрессе я увидел, как несколько товарищей, да, увидели такие состояния, которые, ну, продолжаются, ну, допустим, в перерывах, там небольшое отключение, да, вот, на уроках тоже. Вот. И они сказали, что все, так продолжаться не может, нужно подниматься срочно. Вот. И начали как бы вот это трясти все. И просто я увидел эту ответственность, у нас не было решения, да, просто я увидел эту молитву, и я сам там присутствовал, и сам тоже вот в таком трепете находил, ну, не трепете, а в, ну, в желании, да, в желании, как нам подняться, как, и просто вот пытались это дополнить.
Ну, как-то связано с группой, когда я вместе с товарищем, как наш подъем и падение. Ну, подъем и падение – неотъемлемая часть нашей работы. Что значит падение, что значит подъем. То есть там больше подобен свету, меньше подобен свету. Воет эго, то есть там либо ты уподобляешься по свойству и начинаешь работать с товарищем. Главное – это наша задача, то есть там, чтобы подъемы были долгими, а падения – короткими. И да, в сильной группе, где важность цели на должном уровне, вот, и взаимные поручительства. Эти помехи, они, ну, проходят как естественно. Родился ребенок, то есть там он описался, там он обкакался, там он двойку получил. И также и здесь, то есть там главное помогать взаимно, то есть там быстрее ориентироваться на Творца, вот это, на это чувство отдачи.
Мне кажется, на таком состоянии, как на конгрессе, то, что мы все собрались здесь, это и дает нам уникальную возможность, объединяясь, продолжить подъем наверх, поскольку по мере соединения, как бы, каждый из нас получает добавку эгоизма, да, и мы как бы так вот вибрируем все, да, падаем, поднимаемся, и вот эти все подъемы и падения, поскольку мы все объединены сейчас, да, они компенсируют друг друга. Если бы мы одновременно, например, получили бы такую большую прибавку эгоизма, чтобы вообще все упали, то, соответственно, кто бы нас тогда вытащил из этого состояния? А поскольку как бы нас здесь много, то подъемы и падения друг друга компенсируют.
Да, эта компенсация должна проходить в поддержке, потому что если мы на самом деле стали одним целым, как вот на этом конгрессе, мы если одним целым, то есть поручились друг за друга и держим друг друга, и если один хоть отключается, неважно, осознанно, неосознанно, то общее состояние, оно тоже опускается. И вот эти падение, подъема, она зависит от каждого при таком соединении, при таком объединении, при таком вот поручительстве.
Рав сейчас напомнил, возьмите пример, как вот сейчас из конгресса, мне кажется, это собрание, это когда все просто смешались, и идет процесс, хотя мы этого не замечаем, мне кажется, очень в ускоренном виде, взлеты и падения, а мы будем их ощущать после конгресса, и как бы эти состояния, мы еще их, наверное, будет процесс еще обработки, наверное, так.
Если мы объединены, то уже это, видимо, какой-то и получается единый процесс. У меня почему-то сейчас пришла в голову ассоциация, да, что мы, эти вот подъемы и падения, мы все начинаем вместе вдох, выдох, вместе дышать, да? Потом начинаем дышать быстрее, 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 и ускоряемся вместе к цели творения, начинаем уже бежать с скоростью света, блин.
На примере конгресса можно сказать, что здесь мы работаем как единый организм, по крайней мере, к этому пытаемся прийти, потому что подъемы и падения, вот как сегодня девушка, женщина из зала сказала, что в какой-то момент это все ощутили. То есть мы пришли в этот момент все вместе, и мы ощутили подъем.
А если мы представляем собой единый организм все вместе, все наши группы, каждая группа состоит из людей, несколько групп в стране, все группы вместе, одна система. Каким образом происходят вообще вот эти вот тогда подъемы, падения? Вот сейчас происходит конгресс, как он влияет на всех. И затем частные все изменения, такие флуктуации. Как вы думаете? Ведь это все, в общем-то, работа Творца. Изучая все эти процессы, мы начинаем больше понимать Его, приближаться к Нему, устремляться к пониманию Его воздействия на нас. Как нам вот это все представить? Пока еще только нашу систему. Так? Все группы мира, каждый из которых имеет свою динамику, человек каждый имеет свою динамику. Все группы относительно одна другой и общая система всех групп. Как вы это себе представляете? Какова динамика частная и затем все более и более общая до всеобщей динамики наших групп и нашей общей группы? Пожалуйста. Как мы зависим друг от друга. Эффект бабочки здесь каков? То есть, насколько каждый из нас ответственен за состояние всей группы большой, всего мирового кли.
Ну, во-первых, процесс-то идет, как правильно сказал Хаэль, что как эффект бабочки, все начинается с маленькой точки, буквально с группы, с товарища. Все начинается с товарища, и от него все происходит. Потом это переходит на группу, потом это переходит на конгрессы, и это должно развиваться уже там. Эффект падения и переживания этого всего. Потом это переходит уже на некие более большие группы. Но нужно не забывать о том, что те действия, которые мы делаем еще с товарищем, то, что мы сами все сказали, они должны применяться на практике и в дальнейшем, то есть на более больших группах, на конгрессах, и проявления и последствия этого будут, ну, более глобальны, намного, что тут у вас локально, а там более глобально.
Я считаю, конечно, здесь основная группа, но вот я считаю, конгресс — это такое основное мероприятие, благодаря которому все заряжаются этой энергией, и тем самым мы притягиваем все остальные части. К примеру, как я сам попал на конгресс, долго смотрел по телевизору, потом все-таки я оказался здесь, понял, что здесь находится все. Здесь ядро. Тем самым, когда ядро вот это взаимодействует, все части, они становятся этим общим и собираются, со временем собираются все глобальней, в одно единое целое.
Конгресс — это практическая работа. И от каждого из нас зависит мера приложенных усилий здесь. От этого будет зависеть вообще состояние всего, и мировых групп, и мира в целом. Вчера Раф очень хороший пример показывал о том, как мы вот расходимся, потом на конгрессе сходимся. И вот когда мы здесь сходимся, наше сжатие, вот эта сила нашего стремления объединиться, вот это самая важная точка такая. Это как бы такой момент, вот как мы тут приложили усилия по объединению, по самоотмене, там неважно, как это называется, и все мировые кли, да, в этот момент мы все в одном информационном поле, мы все там люди к экранам приклеплены, в Израиле, в Петах-Тикве, это великое такое событие, люди на 3 дня закрываются, то есть это такое сжатие, вот. В этот момент вот эта пленка, как говорил опять Жираф, что она как бы, ну, утончается, она изжимается. И тут мы раскрываем наше, как говорится, состояние истинное, мы видим больше отторжений и так далее, и физически разъезжаемся еще плюс к этому. И в этом состоянии вот мы опять набираем сил, работаем в группе, все остальное, и к следующему конгрессу готовимся, 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 и опять сжимаемся. И уже здесь я просто вот приводил аналогию для себя, как, знаете, мышцы растут. Когда ты даешь им нагрузку, они расширяются, и вот в эти расширенные моменты забивается белок, а потом они опять сжимаются, да, и мышцы становятся больше. И вот таким образом, когда мы расходимся, мы подготавливаемся, подготавливаемся, подготавливаемся к следующему конгрессу, появляются еще новые люди, и как бы вот новые клеточки появляются, новый вот этот белок, и мы опять сжимаемся, и вот становимся вот как бы мышцами, которые увеличились, да, в объеме. И вот очень такой процесс важный, надо понимать, что вот этот конгресс и вообще все конгрессы – это точка сжатия, точка приложения физических усилий, моральных, внутренних, любых, не знаю, как назвать, прям усилий. И от каждого зависит, насколько он сейчас вот именно себя пытается в эту общую систему воткнуть. И там те, кто находится в виртуальном пространстве, и здесь это самый такой центр, куда все просто внимание, как такая точка внимания сюда направлена. Вот такое мое мнение.
Как мы зависим друг от друга? Зависим напрямую, в смысле того, что я прицеплен к своему товарищу, рядом со мной прицеплен другой мой товарищ, сбоку от меня прицеплен к нам третий и так далее. И если я не вытолкаю вверх, не стану какой-то ступенькой или каким-то, какой-то точкой опоры для своего товарища, ну, не понимаете это в буквальном смысле, некому будет меня тащить потом. Кто меня потащит, когда я буду лежать? Насколько каждый из нас ответственен за состояние всей мировой группы? Мне кажется, это уже ответственность моей группы. То есть я ответственен за своих товарищей. Все вместе мы получаем силы ответственными быть за весь мир, за все мировые группы. И я должен быть чем-то склеивающим общее, мое общество, мою группу, а моя группа должна быть чем-то, что склеивает всех остальных вместе. А по большому счету нет тут разницы и нет тут отличия.
Да, есть такие примеры, где группы распадались, и мне кажется, как раз из-за недостатка связи. И это можно увидеть, как Творец в этом присутствует, в том, что...
Как мне, посоветуйте, пожалуйста, осуществлять переход от группы к другим группам или ко всеобщей группе, так, чтобы не было никакой разницы между ними? Как в семье. Есть разница, но она не в том, что... Просто все разные, но все равны. Одинаково близки. Одинаково важны. Схема-то интегральная. Как нам переходить от частного к общему и от общего к частному по всем этим кругам, центральным, более периферийным, и не ощущать, что есть между ними какая-то разница. Все одинаково близки. Как мы можем это сделать? Практически.
может быть, совместные действия, может быть, договоренность также, что я отношусь к другим так же, как к себе. Не делаю различий, что мне наполняет себя, что наполняет другого.
Пути, в принципе, известны, и они сейчас реализуются. Активной работой десяток – это принципы Рабаша, если они, на основании которых есть там устав мировой группы «Бней Барух», и если эти базовые условия тобой могут реализовываться в отношении там работы в группе, подъеме там товарища, самоотмене, ну, значит, никакой проблемы нет, там, что ты сидел, допустим, в сильной группе Москвы, ты раз оказался там где-то там, где образуется новая группа. Если тот заряд и тот посыл правильно у тебя заложен, то есть там никакой проблемы нет. Ну, видимо, такое отработать нормально в десятке, то есть потренироваться там в переходе, и все, и проблема эта для каждого будет исчезать само собой.
Вопрос можно?
Ну, мне кажется, что, конечно, с одной стороны, если мы будем обращать внимание на то, на внешний вид, на наш, да, на нашу ментальность, на наши языки, то, конечно, это будет тяжело. Но с другой стороны, у нас есть общее, то, что объединяет каждого из нас. Это общее устремление к цели, к Творцу, точка в сердце, которая есть у нас. То есть надо смотреть на товарища в первую очередь, как на то, что он твой товарищ, который идет к той же цели, что и ты, и поэтому он тебе дорог, несмотря на то, в какой он группе находится, на каком континенте или в какой стране.
Да, континенты, страны. Вот подготовка показала, что когда мы включались во всей, готовились всем мировым кли, это было необычайно. Перед конгрессом, потому что и уроки по-другому проходили, и ощущалось такой дух вообще, в общем, и тебя она просто засасывала в этот общий шар, потому что мировая группа, все мировое кли заботилось об этом, все переживали об этом, все включались в подготовку, все конференции, которые между нами проходили, это мы каждая группа зависит от каждой группы, на самом деле, и нет никакой разницы. Над эгоистическим уровнем вообще нет никакой разницы, откуда ты, кто ты и так далее. Поэтому именно объединение наше находится там, а не здесь. Поэтому если мы постараемся включиться в каждом своем мероприятии, в каждом своем действии, во все мировое кли, во все, что нас, что все товарищи в мире, мы почувствуем, что на самом деле нет никакой разницы.
Я согласен со всеми товарищами. И хочу добавить только, мне кажется, чтобы ощущать, как в семье, где бы ты ни был, просто всегда не забывать о высшей силе, быть включенным. Это и есть равенство между нами, это стремление к одному.
Добавить, товарищи, и могу то, что если как в семье, то вот там, по-моему, все этим и сказано, что нужно начать хотя бы действительно разговаривать об этом счастье, какое у нас есть, и использовать каждый момент, каждое действие, каждое событие, какое у нас происходит в мировом кли, построить эту систему, чтобы знали все об этом. И чтобы у каждого товарища была возможность включиться в любое мероприятие. и рекламировать это счастье, которое... А что еще действительно делать, как я часто слышал на этом конгрессе? А что еще делать? Это осознать и это делать?
Ну, в первую очередь, мне кажется, нужно воспринимать товарища в другой группе как само собой разумеющийся. То есть не нужно подходить, допустим, как к человеку, к какому-то определенному, которого ты смотришь изначально, может, скептически или как-то предвзято. Нужно относиться как само собой, как воздух. Ты приходишь к человеку, и ты видишь его, и он как, допустим, брат, который у тебя был с рождения. Ты же не относишься к нему, независимо от того, какая у него стрижка, правильно? Ты видишь его как само собой разумеющийся. И когда вот это отношение будет изначально построено и привито, то тогда будет и отношение уже строиться на автоматике достаточно. Что приходит человек, он такой, он одной идеей, это уже главное. Ну, это все, по-моему.
Чтобы не ощущать, что между нами есть разница, ну, наверное, я должен быть со всеми людьми одинаков. Например, здесь я общался вот с белорусской группой, с украинской группой. Я не ощутил между ними никакой разницы. То есть поговорил очень дружески. И то же самое я ощутил по отношению к себе. То есть отношение мое должно быть одинаково ко всем.
Практически мы можем это выполнить просто... руководствуясь принципами работы в группе, статьями Рабаша. И работая в десятках, я думаю, это самый простой способ. Здесь мы отменяем себя, возвеличиваем товарища. Здесь мы ищем ответ в центре круга. Просто руководствуясь этими правилами, для меня абсолютно нет никакой разницы, кто сидит в этом круге. Я ищу общий ответ, я отменяю себя, я работаю именно для достижения единства. И поэтому... я не знаю, даже сейчас этих разниц не видно в группах.
Если мы хотим видеть мир как одну семью, как нам начать относиться правильно к ним, ко всем? Если мы хотим видеть мир как одну семью, как нам начать к ним правильно относиться? Понятен вопрос?
Тогда вот так. Исправить сам я не могу. Выпросить эту возможность у Творца. Но, в принципе, весь мир уже исправлен. Ему приходится, ну так, можно представить, что этому миру приходится страдать из-за меня. Он подстраивается и создает мне картину своей неисправленности, чтобы я из этой ситуации попробовал вырваться при помощи Творца. Относиться к нему как к исправленному, как к миру, который хорош, и единственное, он обязан в данный момент страдать из-за меня, из-за того, что я не могу начать его видеть исправленным и хорошим, а могу видеть только через свои искаженные желания и, соответственно, мысли.
Ну, мне кажется, самым реальным изменением, да, возможно, только раскрытие шхины между нами, да, как это называется, привлечение света. Потому что я много раз уже пытался, да, как-то объединиться, полюбить, и все это либо наиграно, да, либо
ну, нет действительно такого изменения, да? Вот, поэтому хочется именно реальных и таких вот изменений, чтобы действительно относиться ко всем, как Творец относится ко всем. Я думаю, перед не все равны, да?
Повторить вопрос, можно? Если мы хотим видеть мир как одну семью, как нам начать к ним правильно относиться?
Относиться как к любимым детям, как к самому себе, реализовывая возлюби ближнего как самого себя, начиная с не делая ближнему того, что ненавистно тебе, понимать, что вся эта окружающая картинка дана конкретно тебе, этот подарок от Творца для твоего исправления, и посредством того, насколько ты сможешь привлечь этот высший свет для того, чтобы измениться самому, настолько и окружающий свет, то есть и такая вот многоплановая реальность, которая постоянно раскрывается и требует выяснения. Но вот именно вот этот родительский подход к окружающему миру пока не понимают, пока не, ну, мы же учимся этому работать с эгоизмом.
Мне кажется, что стоит относиться к миру именно вот как к своим детям. То есть как я отношусь к своим детям. Во-первых, я даю им воспитание, рассказываю им, как стоит поступать, как не стоит, почему это так, почему это так. Точно так же мы должны разъяснять миру, что происходит и где выход. И второе, разъяснения, конечно, хорошо, но их иногда мало кто слушает. И самое эффективное – это личный пример, когда я своим примером показываю детям, или в данном случае всему миру, как нужно себя вести. То есть через наше собственное объединение мы и даем такой пример.
Да, миру пример такой дать, что, что ты на самом деле относишься как к себе. И ведь все мы хотим одно и то же. Неважно, каббалист ли я или простой человек, каждый человек в мире хочет хорошо чувствовать себя в любой момент времени. И у нас то же самое желание, просто на другом уровне, в даленном точке сердца. Мы ее сейчас реализуем. А люди, которые в мире, у них то же самое желание. Принцип желания одно и то же. Если я буду пытаться наполнять, делать все, чтобы наполнить их, чтобы доставить им радость, это доставляя радость на самом деле себе. И это мое клей, это одно общее желание. Поэтому если я буду относиться к ним как к себе по-настоящему, это будет одна семья.
Если мы хотим видеть мир как одну семью, как начать правильно относиться?
Давайте возьмем из жизни. У нас же очень хороший пример есть. Вот, допустим, у меня есть 5 братьев в семье. Это тоже такая же семья. И когда болеет, допустим, один брат, все братья сопереживают ему, сострадают. И кто бы ни нашел там какой-то способ помочь ему, или там кто-то побежит за водой, кто-то мать пошлет его за лекарством, он все дела бросит, он будет просто жить братом. И что бы ни было, побыстрее доставить это лекарство, допустим. Вот это сопереживание, вот это сострадание должно быть. Это и есть весь мир. Это одна семья, и должно быть вот такое отношение, мне кажется.
Ну, товарищи, все сказали. Сложно что-то добавить. Но относиться, наверное, то, что чему мы учимся. Учимся мы свойству отдачи. Поэтому эти отношения нужно переносить на любую точку, где есть возможность.
Мне кажется, к миру мы должны относиться так же, как относились по правилам социальной и вежливой жизни. А вот именно работать с ближним через... Потому что надо, ну, более усиленно. Чем больше ближних, именно товарищей на нашем уровне, тем лучше. А мир, он все равно будет как бы таким, каким он есть. Но надо не забывать про социальное и вежливое отношение. Кто придет, тот придет. Просто их будет больше.
Я соглашусь с товарищами, тут далеко ходить не надо. Брать нужно пример с нашей семьи. Все самое лучшее мы желаем нашим близким. Поддержим в любой момент. Дадим то, что им надо. Даже порой даже мы хотим дать больше, чем нам надо. Нам ничего не надо, мы готовы отдать все. Вот когда такое отношение между всеми нами, осуществится, тогда можно сказать, что мы как одна семья.
Ну, все люди — это одно человечество, все — это одна душа. Мы просто должны, как старшие братья, понимать, что хочет от нас отец, и своим личным примером, показывая объединение, раскрывая эту форму, то есть показывать тем, кто сейчас находится на своем уровне желаний, то есть те, которые, так скажем, они должны там находиться и постепенно поднимаются, то есть они... Это наши младшие братья, может быть, дети, как угодно.
Любовь бывает настоящей. Да? Это или проще назвать ее инстинктивной, как матери к ребенку. Бывает любовь животной, которая основана на половых инстинктах. Бывает любовь, ну, половых и других инстинктах, любовь к власти, к знанию, к деньгам, к чему угодно. Да? Какого типа у нас любовь? Настоящая, животная, наигранная, искусственная, инстинктивная, платоническая, ну, какая-нибудь еще там, я не знаю, я, наверное, есть много определений. Как мы можем определить ту любовь, которую мы должны достичь? Своими словами. Прошу. Как называется, или как определить, обговорить, там, дать определение той любви, которую мы должны достичь.
Как вот любовь, это точно штука, которую я не пробовал. У меня вот эта вот платоническая, еще какая-то любовь, все перечислить, загнуть пальцы, суммировать. И то, боюсь, это все вместе не намекнет мне на ту любовь, которую я должен достигнуть. Мне кажется, я пока не в состоянии описать и намекнуть на это чувство. Вот, ну, явно это не то, что у меня было до этого. Явно это что-то другое, гораздо большее. И это что-то, что покажет мне, что нет никого, кроме него.
наверное, настоящая любовь исходит из из какого-то источника, который нас создал и питает нас, растит, ведет, показывает. Делает буквально все за нас. Помогает дышать, идти там к каким-то соблазнительным вещам, там, не знаю. Все это делает, это любовь. Мне кажется, так ее можно определить как действующую, единственную действующую.
Нет более сложного вопроса на Земле, чем вопрос о той любви, о которой мы говорим. Как ее определить? Она может быть и качеством, она может быть и просто действием. Она может быть усилием. Это то намерение, с которым мы относимся к тому, что нас окружает. И когда ну, это взрослое выстраданное качество, которое позволяет тебе приближаться к товарищам, к цели, ко всему окружающему миру. И оправдывать это с самой высочайшей точки.
Мне кажется, что... когда мы начинаем занятия в группе, то мы пытаемся построить к товарищам инстинктивную любовь, такую, какая существует у матери к ребенку. То есть мы пытаемся заботиться о нем, поддерживать, как бы, вот, это первая ступенька. Но настоящая любовь, которую мы раскрываем, я бы сказал, что она особенная. Особенная она потому, что она, во-первых, не рождается сама собой. Чтобы ее, чтобы она проявилась, необходимо приложить много усилий. И кроме того, ее особенность в том, что она не бывает чистой любовью, как такое блаженством каким-то. Она особенная в том, что она строится над ненавистью. То есть мы раскрываем всю полноту нашей природы. И то, что я не хочу видеть товарища рядом. И то, что я хочу обнимать его и соединиться с ним. И вот вся эта противоположность сочетается в этой особенной любви.
Да, несмотря на эти противоположности, которые вследствие того, что мы хотим достичь, она все время растет, и несмотря на это, если мы будем пытаться связаться, пытаться работать на связь, пытаться наполнить желание товарища, если он хочет духовное, я должен дать ему духовное. Если хочет хорошее настроение, я должен дать ему хорошее настроение. И все это, вот эта работа на связь, она называется настоящей любовью. А все, что мы в этом мире чувствуем, наверное, просто остатки из разбиения, которые из той настоящей любви, которую мы должны достичь.
Как мы можем объяснить 99%, что подразумеваем под любовью, под правильным отношением людей друг к другу? Что такое вообще интегральное образование? Как мы им можем объяснить? Как бы вы считали, вот у вас вдруг перед вами находятся люди. Или в компании где-то сидят. Не какая-то толпа просто так, что вы должны с трибуны прямо говорить. А вот что-то свободное такое. Знаете, вот, причем не критически к вам относится никак. Так вот индифферентно. Вот где-то там едете вы в каком-то там поезде, допустим, или как. Какая-то компания там сидит, 20 человек, и все равно делать нечего. Я не готова вас слушать. А вы там можете трындить. Пожалуйста, болтать. Вот так свободно, то есть, я хотел бы сказать. Как бы вы сказали, только, конечно, не растекаясь мыслями по древу, а конкретно за одну минуту, за две минуты, что вообще это за интегральное образование? Зачем оно, что оно дает, в чем заключается? Так вот, 2-3 фразы. Очень прошу записывать хорошие мысли и затем посылать их на... Вот еще повыше, вместо меня. Откройте. О, вот так. Хорошо? Значит, вот-вот, когда вы ответите правильно, мы будем хлопать. Значит, что такое интегральное образование? Что оно дает людям? Зачем оно необходимо? Почему оно необходимо? Как бы вы их зажгли? Давайте ваши ответы. Это очень надо всем. Может начать от любви, от чего-то такого вот. Ну, не знаю. С чего вам легче?
Дружище, если вдруг тебе
можно начать с любви,
будет
если
плохо,
хочешь.
У меня есть тебе интересное предложение, когда тебе будет хорошо без денег.
Это и есть любовь, да?
Стоит объяснить только то, что это некий новый уровень общения, понимания и решения вопросов, проблем, споров, иногда, возможно, неразрешимых каких-то ситуаций, казалось бы. Но это все должно происходить ненавязчиво. То есть просто вопрос, поступающий от человека, ну, ответь на него. И, возможно, просто попробовать. Примерно так же, как мы вчера попробовали на тренинге. Это на самом деле самый лучший пример. Попробовать. Это может быть не десятка, может быть двое, трое человек, но все равно задать вопрос, попробовать его обсудить.
Товарищи, это последний вопрос был. Я вас прошу поконкретней, четко на него ответить. Это очень важно.
Ну, я думаю, что... Я бы так объяснил. Прежде всего, любовь — это ответственность. За тех, за кого ты поручился. Ты не можешь поступать иначе. Как тебе вздумается. То есть ты обязан поддерживать, ты обязан заботиться. Это то, что ты обязан делать. Вот так.
Вопрос такой, как бы я объяснил? Как своими можем, словами,
как мы можем объяснить 99% людей, что такое интегральное образование?
Понеслось.
Или любовь.
Ну.
интегральное образование, это наука 21 века о том, как жить в современном мире, о том, как нам общаться между собой без споров и конфликтов, как нам воспитывать детей, как выстраивать отношения с родителями и как, в общем-то, самому найти свое место в этой жизни. Так, чтобы, грубо говоря, чувствовать себя на своем месте, получать от жизни удовольствие.
Когда эта книжка была такая бестселлером, Карнеги написал, как завоевать друзей и оказать на людей влияние. Я бы начал с того, чтобы человеку дал бы что-то, то есть какую-то приманку. Если я бы предложил ему выйти из положения, то есть вот этим людям, которым я объяснял бы про интегральное образование, предложил бы нечто, что может помочь им выйти из их тяжелой. В любом случае, у всех жизнь не сахар. Так вот, если сказать людям, что у меня есть нечто, что я могу, пока мы находимся вместе, объяснить, что это такое, что может вам дать возможность избегать проблем и, более того, улучшать свое положение в жизни, в мире, вплоть до там, самых каких-то сокровенных желаний. Ну вот я бы попробовал их заинтересовать возможностью избегать проблем и улучшать свое положение.
Но я бы сказал, что это новая форма самоуправления, что ли.
Каждый круг должен прийти к какому-то своему решению. Интегральному. Да? Сейчас перед вами будут поставлены две камеры. В одну камеру будут представители из круга подходить и говорить ваше решение. Как вы считаете, надо объяснить буквально за 1-2 минуты, что такое интегральное образование и зачем оно что дает. Так? Представитель от каждой десятки. И мужчина, и женщины. Это одна камера. Вторая камера будет другая, полегче. Там за 15 секунд, кто захочет, здесь обязательно. А вторая камера, кто захочет, может подойти и сказать свое впечатление о Конгрессе. Мы хотим это запечатлеть. Хорошо? Значит, сейчас мы пока думаем об ответах. Да? Что такое интегральное воспитание? Для чего оно нужно? Что дает? Зачем?
Интегральное воспитание. Что, записываем? В общем, я предлагаю такое, что интегральное воспитание – это не война человека с человеком, а объединение всех мнений. И это объединение всех мнений позволяет человеку раскрываться, а не скрываться. Потому что если бы его забивали, да, то он бы скрывался и пытался притворяться каким-то другим человеком. Вот. Но это позволяет увеличить личное человека, а поскольку личное увеличено, то и частное состоит из личного. Общее.
Из частного. Интегральное образование, воспитание – это прикладная методика, позволяющая решать, не выходя на уровни противоборствования, а именно дополнения, те стороны жизни, которые в обычной жизни, то есть, часто людям не удается сделать, то есть, не улучшая ее качественно, количественно, материально, улучшить можно, то есть, ее можно улучшить именно качество вот именно восприятие, как человек сам ее для себя воспринимает. И раскрыть для себя вот это состояние, как вот человека любила его мама, там, допустим. И к такому же качеству приходить от более близких людей до более дальних.
Мне кажется, интегральное образование – это методика, позволяющая изменить отношение человека к человеку. Для того, чтобы каждому методика, позволяющая изменить отношение человека к человеку, для того, чтобы каждому из нас стало легче жить, легче, веселее, счастливее. Основанное на принципе «не делай другому того, чего не желаешь себе».
Можно сказать так, что интегральное воспитание – это метод решения абсолютно всех проблем в мире. 100%. Вот человек, обычно, когда говоришь с человеком, он начинает рассказывать там, о каких-то своих проблемах. Вот. И можно вот предложить, вот есть такая методика, вот приходи сюда или приходи туда, мы там тебе решим эту проблему. Вот 100% с уверенностью можно сказать.
Итак, сейчас, вот видите, тут стоит одна камера, и вот тут вторая камера. Так. Никто не должен сюда сразу бежать. Могут выйти покурить, еще куда-то там, если надо, по естественным потребностям. Могут пойти покушать. Да? И по одному человеку туда-сюда подходят и говорят свои впечатления. Здесь каждая десятка должна послать своего представителя, минимум одного, чтобы он изложил за 1-2 минуты, что такое интегральное образование и зачем оно надо. Вторая камера. Впечатление о конгрессе или про любовь. Что такое наша любовь? Прошу. Ну?